Друзья, у нас Аня сегодня, приехав из Нью-Йорка по делам, покажет нам, как делается что? Гренки.
Гренки из
мацы. Значит, маца, в принципе, продается круглый год в магазине, правда?
Да.
Так, евреи верующие, они, наверное, ее используют именно вот на Пасху, это как бы ритуал такой. Но так, в принципе, значит, круглый год можно купить мацу, но она недорого стоит. И чего? Значит, гренки.
Да.
Давай такой вопрос. Чем, собственно, лучше или там, чем отличаются гренки из мацы, чем, например, взять кусок хлеба? И вот я помню, мама у меня сухой хлеб брала, из него делала, так, подсохший, белый.
Можно я сперва буду вам рассказывать, как их делать, а
давай,
потом мы уже по дороге расскажем, чем они отличаются.
Так.
Отличаются они материалом. Маца не похожа на хлеб. Она сухая, хрустящая и очень минимальная. Она практически сделана из муки, воды и... Ну, и это и есть идея, что она,
да,
как бы самая простая еда. Да.
Угу.
И, значит, поэтому, чтобы из нее сделать гренки, нужно применять некоторые добавочные шаги, чем, например, из хлеба.
Ага.
То есть, прежде чем замочить... Как обычно, мы мочили хлеб в яйце.
Угу. Это яйцо
сперва...
с молочком, да?
Да, это яйцо с молочком со специями.
Специи, так.
Да. Мы сперва должны замочить ее в воде. Но тут идея не размочить до того, чтобы она распалась. Она должна,
понял,
быть все-таки
форму
одним
сохранять
куском, да, чтобы мы могли перенести ее в яйцо. А вот это уже было и в воде, и в яйце. И
ага,
мы должны еще донести до сковородки.
Так.
Поэтому вот это очень важно. Если мы ее размочим слишком сильно в воде,
так,
а потом слишком сильно в яйце, то у нас не получатся цельные гренки, а
вот
получатся крошки.
Ты упомянула специи. Это что? Вот там.
Ну вот в нашем случае,
да,
у меня есть вот такой вот перец, всякие разные перцы.
Сухой?
Сухой.
А, в баночке у тебя.
В баночке. Они еще и в грайндере, что делает их свежими. Но в любом смысле маца же, она не имеет... вкуса. Поэтому нужно чем-то приправить по возможности.
Ну, там есть немножко, за счет того, что она обгорелая. Вот.
Яйцо прибавляет.
Так.
Ну и немножко какого-то вкуса тоже. И смотрите, у нас...
Подожди, есть... масло уже кипело, да? Или что?
Ну
оно?
Да, мы сделали сковородку горячей.
Так.
Короче говоря, вот у нас такой поток. Мы сделали себе такие хорошие, кстати, по размеру формочки.
А что покажи мы коробку, как раз... покажи коробку с мацой. Есть коробка?
Ну, да, не такого размера.
Ну, вот такая коробка.
Да. И, короче говоря, мы как раз, чтобы их было удобно и переворачивать, и переносить из одной емкости в другую.
Да.
Я их ломаю напополам.
Да.
И вот так вот мы их постепенно, они у нас как раз идут из воды,
угу,
отмачиваются, в яйцо отмачиваются и жарятся. И у нас получается такой конвейер, в котором мы их всех так и сделали.
То есть это на самом деле быстрое хозяйство.
Быстрое хозяйство, да. И получается вкусно и оригинально, потому что ты круглый год такого не ешь. И может быть оно круглый год тебе и не надо.
А можно, в принципе, круглый
можно,
год можно.
Можно. Но
да,
раз в год получается, что это что-то...
Да.
Что-то все-таки оригинальное. И как в плане потребления мацы, естественно, делают ее гораздо вкуснее. Скажем прямо.
И мы можем сказать, что если бы,
да,
у уходивших из Египта евреев,
да,
тоже было бы яичко, и молоко, и специи,
да,
и так далее,
они
бы, не ели мацу так, как вот просто они ее ели.
Кто его знает, может быть, они были гораздо более креативные, чем мы думаем. И что-то еще с ней делали, но это не дошло до нас. Но мы знаем, что, в принципе, евреи народ изобретательный, поэтому,
да,
если у них есть что-то, то они из этого что-то интересное должны сделать.
Окей.
Как я вижу, что вот, наверное, эти гренки являются некоторым символизмом этого,
так,
что взять что-то совсем простое,
угу,
и сделать из этого что-то еще.
Так, отлично.
Вот.
Мы можем сказать, друзья, что если кто-то думает, а вот если я, например, там христианин, и что же я буду из мацы, значит, я...
Это вкусно.
Нет, это само собой. Но я думаю, поскольку у мацы есть какой-то
Бог
такой...
Обидится,
у такой, ну, как бы, спиритуальный смысл, как бы, традиции и так далее, я хочу сказать, что Иисус, да, на Пасху вот это самое и кушал. Вот кушал мацу. Так что вы в этом смысле как бы даже приобщитесь к тому, что кушал Иисус первозданно, можно сказать, в виде, вот он такую же точно мацу кушал.
Мы не имеем документации, что он кушал такую именно мацу.
Не, ну, может быть, не такую.
Но мацу
он кушал, да. Да, мацу кушал, поэтому вы в этом смысле даже
как
бы
вкусно?
Отнюдь его не огорчите. А?
Пахнет вкусно, ты же
смотришь. Сейчас я посмотрю. Пахнет очень вкусно. Я думаю, это к маце конкретно не относится. Это пахнет яичко.
Специи.
Специи. Слушай, а быстренько все, да? А не получится, что это какая-то нездоровая пища? Аня, посмотри, масло все-таки.
Ну, естественно, что это получится. Продукт, в принципе, он примерно такой же здоровости или нездоровости, как обычные гренки.
Вот, вот твой сын младший, Сема, который так увлеченно метаболизмом и вот этими всеми проблемами. Он как?
Минус здоровость обычных гренок, но может быть даже чуть здоровее. Ага. Потому что все-таки настоящий хлеб более толстый и, наверное, более калорийный сам.
Скажи,
по себе.
Скажи, пожалуйста. Да.
Это может быть даже более здоровая версия гренок, если так подумать.
Хорошо. Вот скажи, пожалуйста, если у нас останется, вот мы закончится маца, а останется еще вот это с яичком.
Не может закончиться. Ну, то есть можем из нее омлет сделать, но не думаю.
Но мы, зальем сверху. А расскажи, как рассчитывается.
Вот знаешь, насчет рассчитывания, вот видите, вот примерно вот такой консистенции. Я, честно говоря...
Сколько у тебя ушло?
У меня ушло 5 яиц.
5 яичек.
У меня где-то было вот примерно 3 четверти такой баночки молока.
Это молоко? А почему баночки?
Ну, не знаю, почему он такой был.
Так, ладно. То есть стакан молока, грубо говоря.
Ну да, где-то стакан, может, полтора молока и 5 яиц вот ушло у меня на... Вот пока что мы сделали, смотрите, почти 6 гренок, и у нас, я думаю, еще
такое ощущение, конечно, что тебе Бог помогает, потому что такой, чисто внешне у тебя тут гораздо больше должно было уйти добра всякого, чтобы создать столько жидкости.
Да, ты считаешь, да?
Да,
ну хорошо,
конечно.
Но тогда Бог обязательно
на
помогает?
На стакан молока это не похоже, это серьезно.
Ну уже просто ты думаешь, что он создал нам как больше молока из нашего стакана.
Потому что мы имеем общественную функцию, выполняем, мы же людям показываем. Как круглый год, знаешь, круглый год можно пойти в магазин, взять мацы. Я хочу сказать, друзья, те из вас, кто не помнит советское время,
нельзя было достать мацу.
Они не знают, что маца не продавалась, и можно было пойти в синагогу на Пасху и там постоять в очереди.
Не без риска.
Ну, с одной стороны, не без риска, потому что в синагоге съемка шла, постоянно кто там ходит. Там иностранцев много было, поэтому... Это было подозрительно с точки зрения органов госбезопасности. Вот. И кроме того, там была длинная очередь, так уже легче было отстоять в мавзолей. Слушай.
И там не давали гренок из мацы.
В мавзолее?
Да.
Нет, не давали.
Но
ты хотя бы мог сказать, что ты видел Ильича. Я вот, например, не видел.
Знаешь, я тоже не видел. Я прожила в Москве 16 лет.
Ты 16 лет прожила, я 35. И мне когда... Приходилось с людьми разговаривать, они говорят, из Москвы, я говорю, да, говорит, в мавзолее, когда последний раз был? Я говорю, как-то мне неудобно было. Знаешь, люди ехали в Москву, чтобы отстоять эту очередь.
Ну, я даже не знаю, так. Мне, во-первых, не хотелось стоять в очереди, а во-вторых, честно сказать, у меня даже был какой-то внутренний протест, и извините, если это кому-то не нравится, но мне почему-то даже не хотелось смотреть.
Ну,
и у меня наоборот, были школы, которые меня водили на экскурсии, которые я умудрилась как-то избежать. У меня было какое-то внутреннее чувство, что мне это не нужно, что все равно там уже реального ничего нет, а есть только миф.
Анечка, а вот скажи, пожалуйста, ты училась же в старших классах, ты училась в художественной школе при Суриковском институте, да? Это было?
Было.
Но это не была как просто школа. У тебя там мольберт, наверное, был.
Да, там была такая особенная школа. Ну, как бы сейчас сказали, что это была элитная,
эксклюзивная
высокообразовательная школа, которая учила художественное образование на среднем образовательном уровне. То есть как бы уже институт. А университетом нужно было еще как бы проходить.
Можно было работать сразу уже после
школы? В принципе, школы, да. Хотя обычно все-таки идея была, что ты пойдешь в какой-то либо дизайнерский институт, либо в более такой уже высший.
Был
но
там
он давал очень большую базу.
Был там прикладной,
то есть, например,
да?
Когда я приехала сюда и пошла в колледж, который тут как бы был высшим образованием, со своим портфолио, показала и сказала, пожалуйста, дайте мне, пустите меня к вам учиться. Они говорят, ну как же можно вам пустить к нам учиться, когда мы не выпускаем с таким мастерством. Я говорю, ну хорошо, но научите меня чему-нибудь.
Да.
Они сказали, ну хорошо, мы можем, например, учить вас дизайну, хотя они сказали, вы явно девушка не в себе, а должны просто быть иллюстратором, художником, и уже, в принципе, готовый продукт, что вы от нас хотите.
Подождите,
но мне дали скалаш.
Тебя научили
мне
там все-таки на компьютере работать, да?
Ну, там компьютер только начинался в то время,
ага.
Но мне дали скалаш и сказали, иди учись. девушка, 4 года.
Да.
Я говорю, ну ты в 4 года, ну чему-то меня учите. И они меня тогда учили, они научили меня график дизайна.
Ну, гренки это от мамы уже, видимо, да? Да,
они научили меня график дизайна, они научили меня фотографии.
Так.
И много чему интересному. В принципе, а больше всего, я что-то приехала в Америку, они научили меня, можно сказать,
английскому.
Английскому, американскому подходу мысли и жизни.
Послушай, вот ты
это
потом...
это были мои университеты.
Ты потом делала этикеточки для вин, да?
Да, делала этикетки вот, для любых вот продуктов еды.
Вот
называется packaging, упаковки.
Packaging. Вот скажи, для сути делания packaging, тебе больше пригодилась школа Суриковского института или тебе больше пригодился Art College San Francisco?
Нет, ну конечно, Art College San Francisco учил именно дизайну и именно упаковок.
А-а-а.
Я думаю, что моя художественная
такое.
Художественная Суриковская школа мне помогла в принципе, что я была больше подготовлена, у меня был лучший кругозор. Например, там по истории искусств у нас были классы. И, в принципе, я умела рисовать. И, в принципе, что получилось? Нет, что получилось, что когда я вышла дизайнером по упаковкам, я, в принципе, актуально была и иллюстратор, и дизайнер. То есть я могла продавать себе компанию как два специалиста в одном.
Что, собственно, и случилось.
Да.
А в Нью-Йорке ты что, вот, когда я была в Нью-Йорке, что ты дизайнировала?
Я то же самое. Я, на самом деле, была и дизайнером по упаковкам. Потом я что-то... Там был такой бум хай-тека, что я поработала в брендинге, в corporate identity. Я как бы внутри своего графического дизайна сделала много всяких типа специальностей. Потом я, когда хай-тек бум закончился, и очень много фирм позакрывали.
Интернет-бум, вот тот, да?
Да. То, что произошло, что я, собственно говоря, вернулась в свой пятницу, потому что во времена плохой экономики и депрессии люди любят кушать так же, как и раньше. И даже можно больше.
Подожди, так а в компьютерном мире ты что натворила?
В компьютерном мире я сделала несколько таких брендинг кампейнс, где мы, например, рекламировали real estate. Я сделала всю компанию этого real estate. Она была и видео, и веб-сайт, и, в общем-то, маркетинг across всех channels.
Ну, что-то получилось?
Да, мы даже выиграли award. Это был award winning design. Собственно говоря, я очень люблю делать большие проекты, делать их, ну, как бы с самого начала. И вот мне очень нравится именно continuity, что ты делаешь огромную идею, а потом видишь, как она совершенно на всем отражается. Это действительно, как бы, с моей точки зрения, и есть идея дизайна. То есть, если ты что-то продумал, что оно работает везде.
Ну, вот с точки зрения, я возвращаюсь к нашему кулинарному аспекту. Здесь есть какая-то continuity или...
Я вам скажу, что большинство дизайнеров, которые я знаю, поскольку они люди, которые любят процесс, и они любят креатив. В основном они любят готовить.
Мальчики тоже?
Даже так. И я думаю, что они вообще-то всегда, как все люди, любят кушать.
Так.
Но поскольку дизайнеры народ организованный, они любят сказать, нам нужно подготовиться, нам нужно купить это, нам нужно посмотреть, как это подойдет к тому.
То есть не то, что разгильдяи, а именно организованные.
Да, они организованные и креативные. И получается, что в основном готовки – это очень даже по пути.
Ага.
Потому что любой процесс, если ты будешь организованный и еще с каким-то творческим компонентом, всегда получится хорошо.
Вот у меня к тебе такой вопрос, как к дизайнеру у плиты.
Да.
Вот, допустим, ты что-то решила сделать, смотришь рецепт, так?
Да.
И у тебя не хватает какого-то компонента. Допустим,
это не расстраивает.
Постой. Допустим, тебе нужно масло, а масла нет. Значит, два пути тебе предлагается на выбор. Путь первый – пойти в магазин купить масло.
Да.
Путь второй – посмотреть, что у тебя еще есть в шкафу, чтобы, может быть, оно сойдет вместо масла.
Ну, надо тебе сказать, что масло – это такой пример не очень подходящий.
Да.
Потому что масло – это... Basic вещь, которую заменить практически ничем нельзя, как масло. Ну, например, если нет оливкового масла, можно, например, иметь масло из косточек винограда.
Да,
тоже
очень неплохое.
И бывает масло из авокадо, косточек, тоже можно подойти. Масло можно креативно заменить другим маслом с другим вкусом, например. Но масло нельзя заменить водой. Но, например, если у тебя есть жареный рецепт, и у тебя нету масла, ты можешь сделать его на гриле.
Так.
Ты можешь... Например, взять кусочек бейкона, если у тебя есть, обжарить ветчины, выплавить из нее жир, использовать это. Или ты можешь просто его сварить.
Бейкон.
Ну, тот же рецепт, но просто сделать его не жареным, а как-то его при... Естественно, что если если нужно как-то что-то изобрести и переделать, но иногда что происходит, я вам расскажу, что в моем опыте, что обычно, когда чего-то не хватает, то недостаточно просто взять и убрать то, чего не хватает.
Да.
Обычно нужно пересмотреть этот рецепт и найти путь, как из этих же составных сделать что-то вкусное по-другому.
Окей, из тех же компонентов?
Из тех же компонентов, потому что иногда...
Надо когда комплексно
ты...
подойти.
Да, да, вот комплексно. Потому что если ты просто уберешь то, чего у тебя не хватает,
да,
то получится явно неадекватная интерпретация.
Да, появится что-то, я бы сказал, анекдотическое,
да,
даже.
А иногда,
да,
вот, например, у тебя чего-то не хватает, ты берешь и добавляешь что-то другое, и делаешь что-то еще. И, по-моему, вот это и есть как бы самый путь, как бы взять, деконструктировать что-то,
так,
подойти совсем с другой стороны и получить какую-то интересную другую версию. Uh-huh. Вот смотри, что у нас получилось. Мы заговорились.
Сломалось, да, да.
Мы заговорились. И очень даже возможно, что мы в первую очередь немножко перемочили в воде.
Да.
Видели, как все остальные гренки у нас дружно,
да,
переворачивались,
да, да,
не распадались. А вот это, видите, во-первых, распалось.
Да.
И вот это тоже. То есть мы ее немножко перемочили. Хотя мы не будем знать, в чем мы ее перемочили, в воде или в яйце.
Да.
Поэтому тут как бы нужно иметь глаз.
Ну, я думаю, что в конце концов, особенно
все
имея детей, можно и по маленькому.
Не, ну что произойдет?
Слушай, а нам не хватит уже гренок-то?
Ну, на самом деле, вы будете удивлены,
да,
насколько они быстро едятся.
Так.
А во-вторых, я думаю, что с нашей точки зрения людей практичных,
да,
нам нужно делать гренки, пока у нас не закончится масса.
Или сделать из нее омлет, например.
Если так мы захотим подойти, можем сделать так.
Ладно. Ну хорошо, Анечка, я думаю,
да,
что мы пока прервемся до момента, пока мы начнем кушать.
Пока не закончится масса.
Нет, нет, пока мы начнем кушать. И тогда мы вернемся к дальнейшему обсуждению.
Оценки наших результатов.